Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Нет, не спешите, я слово как бы скажу сначала. Есть заповедь Божия, блаженство. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. И в известном смысле для нас, для нашей духовной жизни, церковной жизни, это заповедь ключевая. И она как раз непосредственно относится к таинству покаяния. Очень тесно стоит, приближена именно к этому таинству. Понимаете, мы в покаянии, казалось бы, действительно, ну вот покаяние же, поэтому как бы естественно поставить ударение именно на грехах. Но вы знаете, в этой заповеди блаженства, что главное? Чистота сердца или возможность увидеть Бога? Ведь очевидно второе. Для того-то чистота сердца и нужна, чтобы Бога узреть. Зачем она сама по себе? Точно так же, как, например, есть заповедь, тоже вот воспринимаемая нами, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. И, между прочим, действительно, часто даже на иконах можно встретить вот именно в Священном Писании открытые страницы на этих словах, а дальше, ведь на этом предложение не кончается. Потому что предложение, смысл предложения не в этом совсем. Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. О любви ли здесь ли речь идет? Нет. О том, как Бог возлюбил нас. Вот так любить невозможно. Именно невозможно. Как любили всегда, и вообще о любви огромное количество литературы было до Христа. Греческая, римская литература, сколько там всего было понаписано о любви. Вот как Христос любил, этой любви никто не знал. И мы не знаем. Мы только как раз пришли с ней познакомиться в церкви. И вот то же самое и с покаянием. Понимаете? Покаяние главное вовсе не грехи. И если вот так часто спросить человека, ну хорошо, а для чего вообще исповедь? Почему это таинство? Ну, в грехах никакой тайны нет. То уж точно там какого-то сакрального, таинственного. Все, грехи – это низость. Безусловно, вниз затекаемся. И покаяние не главное в исповеди. Но покаяние тоже, это не таинство. Таинство, почему называется в церкви? Это когда есть Духом Святым и в Духе Святом присутствие Божества. Поэтому и называется таинство. Поэтому то, что открыто, называется таинство. По непостижимости. Вот все открыто, вот, например, врата открыты 40 дней, ой, ну, неделю целую, да, вот, седмицу после Пасхи. И все прекрасно видят. Но как прилагается тело и кровь Христову в хлеб и вино, которое приготовил человек, это непостижимо для нас. Это только усваивается верой. Хотя все видно, ничего по секрету в церкви нет. Тайна не по секретности, а тайна непостижимости. И вот в исповеди главное не персона человеческая, не его душа, которая должна якобы успокоиться. Я вообще даже сказал бы, что, ну, конечно, кто хочет успокоиться, кто, в общем, по вере вашей будет вам. Кто хочет успокоиться в церкви, получит успокоение. Но, на мой взгляд, вообще-то, а надо ли успокоение-то нам? А мне кажется, как раз мы пришли в церковь именно для того, чтобы у нас была неспокойна совесть, разбужена, напряженна, чтобы она никогда нам покоя не давала. Только тогда может быть действительно обращенность к Богу реальная. Вот если человек вне Бога живет, да, но он еще даже не признал его существование, то вот такая напряженная совесть для него губительна. Она его загрызет, выхода нет. А вот когда мы крестимся, мы как раз своим крещением, как сказано в послании апостола Петра, и спрашиваем Бога доброй совести. Ну, в синодальном переводе там называют, там по-другому, по-русски, обещание Бога доброй совести. Но по церковнославянскому, на церковнославянском тексте и в греческом, вот с точностью наоборот, именно и спрашиваем Бога доброй совести, потому что мы сами ее не имеем, у нас она больная, она поражена лукавыми самооправданиями. Даже тогда, когда нас совесть в чем-то обличает. О, если мы в это время не обращены к Богу, у нас нет этого общения с Ним, да? Какие нам мысли приходят? Ну, жизнь такая, ну, ситуация невыносимая, ну, люди спровоцировали, ну, и вообще все так делают. Грешники мешают жить. Вокруг грешники, вот они из-за них там, вот я, мне приходится грешить. Они меня искушают, они меня смолодят. Это как ржавчина. Как раз съедает нашу совесть, она просто убаюкивается. Вот как раз этой убаюканности, вот это спокойствие совести, как раз в церковной жизни не должно быть. Если я захочу, чтобы меня Бог именно успокоил, именно потому что я больше ничего не хочу. Но я тогда ставлю во главу угла-то не его, а самое себя. И тогда вот это привнесение мирского духа в церковную жизнь. Когда я хочу, когда я ставлю на первое место, там, свое спокойствие души, там, может быть, даже примиренность, свою примиренность и с совестью своей, и даже примиренность с Богом, если я ставлю, все равно я ставлю свою персону во главу угла. Но в церкви потому-то таинство и происходит, как цель вхождения вообще в церковь, крещение, это обретение Богом, обретение Бога в душе, которая до сих пор жила без Него, совершенно одинока, и везде и всюду видела препоны для своей жизни, и никогда не видела, какие препоны она ставит любому встречному поперечному, с которым встречается. Это можно увидеть только при встрече с Богом. Вот когда мы действительно обращаемся к Богу, не технологически, как положено, там, когда нам объясняют, что надо сделать там, а что надо сделать там, где поклониться, где какую записку подать там и так далее. А вот когда мы ему, к нему реально обращаемся, как непосредственно с желанием завязать с ним какие-то взаимоотношения свои, вот именно личные, мои личные взаимоотношения, когда меня интересует не технологии какие-то вот внешнего характера, некоторые очень важные, там даже, когда снять себе крестным знаменем, что это такое, смысл понять, там, когда поклониться, когда там земной поклон, когда поясной. Это очень важно для того, чтобы об этом на службе не думать, чтобы это было органично и естественно. Но не в этом же дело, не в этом же сам смысл. Мы приходим в церковь не для того, чтобы осенить себя крестным знаменем, а для того, чтобы обрести того, кого у нас в душе нет. Именно потому, что душа, сердца наши нечисты. И чистота сердечная – это не произведение человеческое, а это дар Божий. И дар Божий – это, знаете, тоже не некое действие его, а он сам. И когда смысл как раз покаяния и вот этой чистоты в том, что мы приходим, и вот если раньше грех убивал человека, убивал его душу, разделял его с Богом, да, то со времен именно Христовых не грех убивает душу. Потому что в грехе можно покаяться, его можно отдать Богу. Он висит на кресте. Нам проповедан Христос именно распятый. По одной простой причине. Именно нам, вот тем, кто живущим здесь, на небесах, общение иное со Христом. А вот у нас, грешников, коли мы сознаем, что мы грешники, да, общение может быть только на, может быть только одно. Я в этом общении, в диалоге с Богом, отдаю Ему то, что меня мертвит, и то, что мертвит и тех, кто со мной сталкивается в жизни. Жало смерти есть грех, поэтому последствия ответственность за грех всегда только смерть. Я вот эту тленность ему отдаю, а он висит на кресте, принимает эту мою смертность, тленность, потому что он и Агнец, приземлющий грехи мира, и мне отдает свою жизнь, избыток жизни, потому что он смертью смерть попирает. И это и есть его дар. Дарение себя самого человеку. И вот присутствие Божие в человеческой жизни, это и есть чистота сердца. Вот в какую меру он в меня войдет, в какую меру я его впущу покаянием. Вот стою и стучу к отворившему, мне войду, говорит Христос в Апокалипсисе. Каким образом могу открыть свою душу? Господи, прости. Вот здесь ты мне как спаситель нужен. Вот эти грехи, которые я тебе перечислил, да? Это все свидетельство о том, что вот здесь я был без тебя. Тебя здесь не было. Здесь была только моя воля. Блаженные чистые, блаженные те, кто не мощны духом, да? А у меня вот, я себя считаю, что мой дух именно вот такой мощный, сильный. Я всегда хочу настоять на своем. Всегда хочу провести свою волю. И, да, и если моя воля кто-то не слушает, если кто-то моей воле не подчиняется, если по моей воле не бывает, как же я сразу начинаю тосковать, унывать, печалиться. Господи, прости нас, милосердно. Тогда сразу вот эти заповеди блаженства становятся чрезвычайно актуальны. Если мы действительно хотим исполнить волю Божию, например, да, где-то себя ограничить, свои какие-то привычки, поступки привычные, да, хотим, например, ограничить свои взгляды, глаза, чтобы, а уже сразу желание и посмотреть, и подглядеть, а что там, у кого, как. Хотим заградить свои уши, чтобы не слышать никакие ни сплетни, ничего. А желание только растет к этому. Прости нас, милосердный Господи. Вот как раз блажение нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Это тогда, когда я не своей воли хочу. Я понимаю прекрасно, что он, все, что говорит именно моя душа, плотская душа, не приведет меня к Царству. Я совершенно чужд по своей воле. Я чужд тебе, Господи, чужд твоего Царства. Вот твоя воля да будет во мне. Только тогда, когда человек сознает именно злобу своей души, злобу своей воли, когда признается в этом себе, да, вот только тогда действительно он может впустить в себя иную волю. Волю того, кто преображает человеческую душу, кто преображает человеческие чувства, человеческие желания. И только тогда человек блажен. А как только мы в своей силе пытаемся волю Божию евангельскую исполнить, что мы испытываем? Неужели блаженство? Если нам нужно кого-то потерпеть, нас обидели, а мы пытаемся потерпеть, не ответить тем же, что мы испытываем? Одну боль. Никакого блаженства у нас нет. Вот блаженные миротворцы, например, да? Ну, понятно, что у нас такое вот впечатление, что это некая третья сторона, миротворец, который мирит две стороны, ссорящиеся. Но в том-то и дело, что евангельское миротворчество, оно совершенно иное. Оно принципиально, качественно иное. Потому что третий ничего не переживает, ему легко мирить. Это не миротворчество, это пустые слова. Слова третьего, кто не в самой ситуации, на кого никакая боль не падает, да, ему нечего переживать, его слова легковесны. Такие слова трудно слушать. Кто самый главный миротворец в Евангелии? Сам Христос. Почему он миротворец? Потому что как раз о тех, кто его распинал, он обращает слова к Отцу, именно о них, о распинателе. Отче, прости его, мы не видят, что творят. Это после того, как ему плевали в лицо, ну, буквально, об этом уже свидетельствует Евангелие, да? После того, как его, ну, просто грубо, по-мужлански избивали. И не только руками, там, кулаками, да, били по ланитам, так сказано очень деликатно в Евангелии, евангелистами. А сейчас вот уже после того, как известно, плащаница Христова уже полностью изучена там сверху донизу. Даже известно, вот, как его, чем его били, как его били там вот этими хлыстами флаговыми, так называемыми, с там, этими железными наконечниками, там шариками. Но дело даже не в том, как его истязали, даже не в том, как его унижали, а в том, что бы ему ни делали, отношение к любому встречному, перечному, вот тому самому истязателю, надсмехателю, там, да, те, кто глумились, когда он висел на кресте, если Сын Божий, ну сойди, тогда в тебя поверили. Они все равно оставались ему родными. Вот в этом разница между нашей любовью и любовью Христовой. Добротой нашей и добротой его. Для него добро естественное и неестественное зло. Поэтому зло просто не творится. Он творит только добро. Вне зависимости от того, с чем он сталкивается. Вот это как раз его любовь новая. Как я возлюбил вас, вот полюбите друг друга. У нас везде и всюду, наша любовь, она везде и всюду зависит именно как к нам относится. Понимаете как? Ну мы можем, например, ответить слова найти. Например, когда нас обижают, можем сказать у церковного, спаси тебя Господи. И даже, в общем, спокойно это сказать, да? Хотя, как правило, это получается очень комедийно, когда мы... Там, ну, спаси тебя, Господи, нет, это не тебя, а тебя, спаси, Господи, вот так именно, с таким сердцем, это уже как притча во языцах, такие вот диалоги между церковными христианами, прости нас, милосердие, Господи. За этими словами, за этой лексикой благочестивой всегда чувствуется страстность, и она именно превращает вот эти благочестивые слова в комедию, в несумение. И это свойственно всем нам. А не то, что кто-то там вот такой злобный есть, вот там какие-то вот такие вот там пожилые там какие-то люди, которые там уже привыкли себя распускать. Да нет, абсолютно это всем свойственно, потому что у каждого из нас души гордые, самолюбивые, ранимые, обидчивые. И вот если я пытаюсь как раз хотя бы сдержаться, вот только тогда я и пойму, что у меня душа и гордая, и самолюбивая, и ох, какая ранимая. Насколько обида, как заноза, входит в сердце, поди-ка ее оттуда выйдь. Вот часто у нас такой самообман, некая иллюзия о том, что, я вот быстро обижаюсь, но я быстро отходчивый, да? Да неправда, никакой не отходчивый, нисколько не прощаем. У нас нет органа, чтобы простить. Другое дело, да, у меня просто, может быть, душа очень поверхностная, и поэтому эмоциональный всплеск очень быстро, сразу тут же происходит. Ну и он тут же и оседает. Но это не значит, что мы простили. Претензия-то остается. Это значит, что у нас ведь, обратите внимание, на ссоры вот внутри семьи или с теми людьми, с которыми очень давно знакомы, у нас на ссоры даже нет причин. У нас, как правило, поводы. А почему? Потому что любой повод, он сразу напоминает о всех тех обидах, которые не прощены, которые так и остались болью в моей душе. Поэтому обратите внимание, сколько у нас запретных, так называемых, табуированных тем для разговора вот внутри семьи. Когда и о том нельзя говорить, и о всем нельзя говорить, потому что если скажешь, то там такое начнется, лучше уж эту тему не поднимать. Потому что уже у всех членов семьи устойчивые раздражения есть друг на друга за много лет, за десятки, да? Устойчивая претензия, устойчивая обида. И все это не изжито. Потому что на самом деле прощение, именно прощение, это мы говорим, а ты ему и там ей прости от всей души, вот такое миротворчество. Но в реальности-то этого не бывает. В реальности мы можем только стенать, там, покаянно плакать Богу внутренне, да, Господи, дай мне сердце платяны, не возьми от меня отмененность мою сердечную. Как вот царь и пророк Давид как раз говорил, дай мне сердце платяны, то есть теплое, чтобы я сумел принять грешника. Именно тогда, когда он грешник. Как ты принял меня, как апостол Павел тоже говорит, что Господь принял нас, когда мы были грешниками, а не когда мы были праведниками. Это мы считаем, что он по-иудейски, кстати, чисто иудейский суд, что Господь ревнитель и отмститель, я согрешил, он меня за грех наказывает там какой-то болезнью, неплодством, там, какими-то обстоятельствами. Вот так же думали об Иоакиме, они, например, иудеи. Праведники жили рядом с ними, бок о бок. Но их соседи считали, что они грешные люди. Правильно? У них, вон, они уже до старости дожили, а у них первенца нет. Неважно, как они жили. Установка важна. Что тут первенца нет, детей у них нет. Все, значит, согрешили. Вот у нас-то есть, значит, мы праведнее. А вот раз их так Господь наказал, ну, значит, грешники. Вот всегда во всех этих оценках, а сколько у нас у них? Раз вот он такой, значит, он грешник там. Что-то у него там не лается, ну, это согрешил. Болеет, там у него дом сгорел. А, ну, это грех какой-то, за это его Господь наказал. А где христианское сочувствие? Где помощь? Где соболезнование? Вот в том-то и дело. Почему для нас, например, ветхозаветные заповеди, они значительно ближе. Вот спросите так вот самого себя, а какие нам евангельские заповеди, какие любимые? А ведь большинство из нас не вспомнит ни одной евангельской заповеди, кроме ветхозаветной, не, и то так, чисто уголовного характера. Не укради и не убей. Ну еще, может, нравственного характера, не прелюбодействуй, может вспомнить. Но в том-то и дело. Да очень важны эти заповеди. Но только они начинаются все-таки не с человеческого действия. Даже ветхозаветные заповеди все равно начинаются с Бога. Первая заповедь. Слушай, Израиль, Бог един есть. И да не будет для тебя никаких иных богов. И не сотвори себе кумира. Если вот очень кратко две заповеди сказать. Первые, вот как раз те самые Моисеевы, которые даны за 1250 лет примерно до Рождества Христова. Но именно о них мы, о положительной вот этой заповеди мы забываем. А вот что-то нельзя это, нельзя это, нельзя это, помним. И вот у нас, понимаете, как раз считается, что заповеди это некие запреты. Вот нельзя то, нельзя то, нельзя то. И действительно, и воспитание именно в силу того, что мы евангельские заповеди не знаем, а евангельские заповеди не то, что нельзя, а как надо, как нельзя, как нужно строить жизнь. Вот на том, что нельзя, построить ничего тоже нельзя. Это только запретная зона, вот там, да? Ты в эту запретную зону не ходи, другими словами, потому что если ты пойдешь туда, ты обязательно человечество свое потеряешь, ты озвереешь. Но внутри-то вот нужно того места, где я хочу строить. Хорошо, туда я не пошел, а строить-то как жизнь. Вот об этом как раз говорят Христовые заповеди. Они все положительные. В заповеди блаженства они говорят, какая душа должна быть у человека. И если, скажем, если ветхозаветные заповеди, там хотя бы внешняя, это мера человеческая, внешне можно исполнить самому человеку. Но, понимаете, это касается именно дел человеческих. А вот все, что касается Христовых заповедей, это уже касается чувств и желаний. А чувствам сердца не прикажешь. Мы ничего не можем сделать со своими чувствами. В том-то и дело, что миротворец как раз тот, кто, на кого все падало, а он сумел принять, простить, и тогда у него власть есть, и другим сказать, что и вы простите его, или их. И другие не могут не простить. Это весомые слова, очень весомые, потому что на него-то как раз все и падал, на этого миротворца, да? А если уж он принял, как мы-то не примем. И вот то же самое и здесь. Почему в Евангелии, касательно нас, почему Господь говорит, что каким судом судить, таким и вам такой и вам суд, да? И суд без милости, не сотворившего милости. Потому что если я сам для себя хочу от Бога только милость и снисхождение, ну как я могу лишать тогда кого-то другого? Просто нечестно. Если мне, как грешнику, нужно от Бога и от людей только понимание милости и снисхождения, то, соответственно, я просто должен честно дарить любому другому. А вот если у меня не получается, то я не могу закрываться какими-то руками самооправдания, что он, ну вот разве можно такого простить? Раз я считаю, что меня можно простить, значит простить можно любого. У меня нет этой сердечной возможности. Она есть у Бога. И она может быть моей. Но только тогда, когда я пред Ним пристану и скажу: Господи, да нет у меня любви, чтобы простить. У меня нет склада добродетелей внутри себя, которые я мог бы вот взять вот из какого-то уголка души и вставить вот сюда, в средостение грудины, в сердце. И покрыть, простить, понять, принять. Ты мне нужен, Господи. Ты мне сам как дар нужен. Войди в меня. Тогда я могу посмотреть на человека твоими глазами. Тогда, когда ты для меня главный будешь. Тогда я пойму, почему Господь сказал, что кто возлюбит отца, мать, там, мужа, жену, детей, друзей, всяких знакомых там и так далее, больше меня не достоин меня. Да ясно же, что если я возлюблю кого-то больше Бога, да, то он станет для меня просто идолом, кумиром. Я его самого замучаю своей любовью. Вот только когда Бог для меня будет главным, предметом именно моего стремления, моего сердечного, только тогда у меня будет бескорыстное отношение к любому моему сроднику и другу, не знаю. Потому что я на них буду смотреть через суть его души. Самое главное чудо, которое в этом мире есть, это то, что Бог дает нам, любому из нас, да, возможность, если мы сами этого захотим, жить его жизнью, Божьей жизнью. Удивительно. Но это именно так. И когда мы живем его жизнью, когда мы можем творить какое-то бескорыстное добро, вот для нас-то, христиан, самоочевидно, что это не наша заслуга. Это просто подарок Божий, его милосердие. И вот когда мы это творим, самое главное, что мы переживаем это добро, как свое собственное. Вот в этом-то как раз и есть самоумоление Богу. Мы на самом деле можем понять, что это Божие, только при сравнении, при совестливом сравнении. Я вот сейчас такой, но всегда-то я совершенно иной. И вот эта чуткость честности и совестливости дает нам тогда возможность как раз Бога внутри себя встретить. Вот для этого мы каемся. Для того, чтобы его обрести в жизни. И только на это и рассчитанный пост. Все ограничения не для того, чтобы просто исполнить технологические правила. Чем рачительнее мы себя ограничиваем где-то, да, именно по уставу как-то, мы сразу видим, насколько, оказывается, наши все желания, привычки, насколько они обостряются. Потому что они ждут, когда их удовлетворят, как мы привыкли это делать. Как раз это и даст возможность увидеть: Господи, а я, оказывается, без тебя живу. Оказывается, не ты меня интересуешь, а вот все эти житейские мелочи, в которых я просто нырнул и совершенно утонул. Я живу все время своей персоной. Прости, Господи, войди в меня, дай мне забыть себя, ради тебя и ради других. Вот в этом суть и поста, в этом суть покаяния. И как только я увижу действительно пустоту своей души, одиночество свое без Бога, тогда для меня действительно Пасха будет существенной. Это будет воскресение желаний и возможность воскресения моей души, возвращения к жизни, как к реальному общению с Богом, со Христом, в Духе Святом и Духом Святым. И тогда вся жизнь моя будет таинством. Аминь.